31 псалом с 1 стиха. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда раздетие многих вод не достигнет его. Я еще сразу хочу прочесть из книги Притчи, 28 глава, 13 стих. Книга Притчи, 28 глава, 13 стих. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Братья и сестры, сегодня Господь дает нам возможность продолжить рассуждение о той теме, которую мы с помощью Господа начали беседовать. Когда мы в воскресенье еще на вечернем служении прочли в начале предисловие темы, которые должны мы рассуждать, где апостол Павел напомнил: «Держись образца здравого учения». Сегодня надо сказать, что образец здравого учения, он должен быть в повседневной жизни. Образец здравого учения, он должен быть в служении Богу. И образец здравого учения и в этом же служении нашего освящения. Сегодня по-разному могут подходить к этому вопросу. Но я полагаю, что каждого из нас, когда мы впадаем в состояние того или другого греха, рано или поздно наступает время, когда совесть напоминает нам о соделанном. И вот, когда Давид написал этот псалом, прекрасный псалом, он сказал за человека, который находится в блаженном состоянии. И он начинает так: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Надо сказать, что такое блаженное состояние, полагаю, каждый из нас мог испытывать, например, когда душа впервые обращается к Богу. Что она ощущает? Я знаю многих свидетельства, когда они готовы были бежать и целовать, обнимать многих и говорить о том, что он оказался помилованным. Хотя он был грешником, погибшим грешником, но Господь подарил ему прекрасную милость. Он оказался в числе спасенных. Но наступает время, когда многие, уже ставшие членами церкви, постепенно радость общения начинает угасать. И вот бывают такие моменты, когда кого-то еще волнует это состояние, они подходят, беседуют то с одним, то с другим, и говорят, вот что-то неладно, вот так. А ему говорят, не переживай, да и у меня так было, не расстраивайся так. И вы знаете, происходит постепенное угашение. И когда смиряемся с тем состоянием, в котором оказались. Но посмотрите, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Здесь идет несколько дальше. Не только вот когда душа помилована, чьи грехи прощены, беззакония покрыты, но здесь еще идет речь о том, блажен тот человек, кому Господь не вменит греха. Оказывается, может быть такое состояние, когда кто-то нас сможет даже успокоить, может быть, и вроде бы успокоили совести, но, а есть судья вселенной, судья вселенной поступит ли неправосудно? И вот сегодня мы можем сказать, что придет время, когда каждый из нас даст отчет Богу. Когда каждый из нас рано или поздно, но предстанет пред лицом Господа. И если апостол Иоанн говорит, когда явится Он, то чтобы нам не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Можно постыдиться, то есть можно прийти с постыженным лицом, но с другой стороны, чтобы нам не постыдиться. И поэтому блажен человек, кому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Кто вчера был на служении, мы говорили о том, что Бог говорит через апостолов, воля Божия есть освящение наше. Мы говорили о том, как апостол Петр говорит, будьте святы, так как я свят. И когда говорили о святости Божией, я хочу напомнить, когда в свое время пророк Исаия говорил, в год смерти царя Озии видел Господа и херувимов, и у каждого херувима по 6 крыл, 2 закрывал лицо, 2 закрывал ноги, 2 летал, и вот они взывали свят, свят, свят Господь Саваоф. Когда мы говорим о том, что освящение – это не есть чистка друг друга, сохрани Бог от этого. Но когда мы говорим, если я показываю одним пальцем на кого-то, а три-то показывает на меня, когда мы говорим о том, что это есть славное служение, и если где-то мы не держимся образца здравого учения, то вот как раз пророка Исаии, когда видим, когда он увидел не только херувимов, не только Господа, но он увидел и себя сразу. И что он говорит? Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу также среди народа с нечистыми устами. А до этого, а если читать до этого, первые 5 глав, он очень много говорил другим, горе тем, горе тем, горе тем, да? Но как только себя увидел вот в свете, вот той святости, которая предстала пред лицом его, он и увидел себя. И что удивительно, когда коснулся ангел Херувим, взяв клещами уголь жертвенника, и когда говорит, это очищены твои уста, то вот наступает момент, кого нам послать, и он говорит, вот я, пошли меня. Вы знаете, бывают такие моменты, когда кто-то из нас в служении уже совершенно ослабевает. Есть на то причины. Когда бывают такие моменты, брату говорят, брат, скажи слово. Кивает, не могу. Другому подойдут, скажешь слово, опять не могу. Но причина какая-то есть, да? Не горело ли сердце в нас, когда он изъяснял нам Писание, ученики говорят. А посмотрите, огонь был внутри, и я, говорит, изнемог удерживать его. Я не мог больше молчать. Нет, нет, он стал говорить. И вот теперь, когда мы прочли этот псалом, я бы хотел, да, я еще извиняюсь, когда вчера мы говорили о том, что вот и воля Божия есть освящение, и когда мы прочли последний стих и сказали, об этом мы порассуждаем, порассуждаем вот и дома, из первого послания Иоанна. Я его еще раз напомню. Если же ходим во свете, подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я бы хотел, как и вчера, немножко сказал для деток, чтобы детки были соучастниками рассуждения этой темы, рассказать один пример. Как-то однажды дети, играя на улице, ну, дети есть дети, не только бегают друг за другом, бывают такие моменты, когда и толкнут друг друга, бывает, догнать не могут, наверное, вы это знаете хорошо, да? Бывает, что-то берут в руки и кидают друг друга, да? Бывает. Ну, хорошо, если мячом кинул, может быть, как-то не так больно бывает, а кто-то бывает, берет что-то и посторонний другой предмет тоже кидает, хотя это очень опасно. Ну вот как-то получилось, бегая так, один мальчик кинул предмет один, камешек такой, и надо ж попал в машину. Ну и, естественно, повреждение, хотя не так сильно большое, но оказалось повреждение в машине. Что остается делать мальчику? А? Что бы вы делали? Бежали, да, и этот мальчик стал бежать. И что удивительно, мама заметила, что мальчик что-то быстро вернулся домой. Но он зашел, спрятался и сидит тихо-тихо, спокойно. До этого он мог там, знаете, вот быть в таком состоянии, когда шумно что-то разговаривал, а тут так приутих, так, знаете, сидит спокойненько. Мама не поймет, в чем дело. Ну, и не спрашивает его. Ну, и так вот думает, сейчас вот-вот дядя-то придет. Хотя он никого не видел, посмотрел, никого нет, но убежал. Потому что если он будет оставаться на улице, вдруг выйдет дядя, этот хозяин этой машины, и что-то, ну, скажет, наверное. Ну, и когда, можно сказать, день этот прошел, он лег спать, заснул и забыл, может быть, за все это. Уже на следующий день он снова бегал. Но когда вышел на улицу, вдруг один дядя, мальчик, ну-ка, иди-ка сюда. Но он идет. А это дворник был. Дает ему метлу в руки и говорит, а ну-ка, подметай-ка тут. Ну, вы знаете, часто бывает, это ж не папа с мамой говорят, да? Какой-то чужой дядя говорит, подметай. А он говорит, а почему ты должен подметать? Я не буду. И бежать. А ты, говорит, вчера забыл, как ты бросил и попал в машину. Ты ж поцарапал. А я видел. Подметай. И мальчик, сразу испугавшись, ну что, давай подметать. Подметает. А дворник этот себе отдыхает, улыбается, все так хорошо. Вот этот мальчик, а смотри, хорошо метет. Ну так, когда уже вернулся домой, он вернулся унылый, печальный. Прошло еще время, он не выходил на улицу следующий день. Но когда пошел вновь на улицу, снова дворник, иди сюда. Как? А ты, говорит, забыл? Я не забыл, я расскажу. И так вот его снова заставляет работать. И вот так вот длилось долгое время. Папа его заметил, что-то с мальчиком, сыном неладное. И вот он побеседовал с ним, рассказал, и папа ему предлагает, надо пойти теперь к хозяину этой машины и попросить прощения, признаться. И когда он сходил, попросил прощения, дядя его простил, то уже на следующий день после этого вышел на улицу, а дворник его, иди сюда, ему опять метлу, А он говорит, я метлу брать не буду. Я, говорит, уже признался. И меня дядя просил, так что вы меня больше не запугаете. А теперь понимаете, да, о чем идет речь? Речь идет о том, когда Давид говорил, блажен человек, кому грехи прощены, блажен. И вот мы прочли другой текст Священного Писания, скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха. А кто сознается, тот будет помилован. Надо подметить, можно сознавать, а можно сознаваться. Есть разница? Ну, например, когда Саул согрешил, он сознавал, что он виновен был, что он согрешил, или не сознавал? Да, он сознавал. Но кто сознается, то есть другими словами, кто исповедует грехи свои, тот будет помилован. Братья и сестры, когда мы с вами прочли вчерашний текст, напомнили, я сейчас его прочел, я еще хочу напомнить, что когда мы говорим о 7 стихе, когда ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Мы сказали, общение можно назвать 2, 3 и более. Вот когда мы имеем общение, одного никак не назовешь общением. Хотя один, он может иметь общение с Богом. И он должен иметь это общение. Но наступает время, когда бывает общение с Богом прерывается. Бог знал это все. И Бог наперед предусмотрел для нас через Слово, чтобы мы помнили, вот как можно восстанавливать общение. И поэтому, когда мы имеем общение, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы говорили, что «и» есть союз, связывающий предыдущую мысль с последующей. То есть Божья сторона здесь открывается в прощении грехов. Но крови действует кровь Господа Иисуса Христа в общении. Значит, имеем общение с Божьей стороны, действие крови Господа Иисуса Христа. Но это Божья сторона. Человеческая сторона идет дальше. Если исповедуем грехи наши, где? В общении. В общении. Тогда Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я бы хотел, чтобы мы могли теперь посмотреть другие места Священного Писания, которые подтверждать будут эту мысль, о чем мы с вами говорим. Так как мы сказали, что есть образец и служение, и тогда, когда даже Моисей был на горе, и когда Бог ему повелел сделать скинию, то он сказал, смотри, сделай по тому образцу, который был показан ему. Ничуть не изменяй, нет. Когда Бог говорил Ною, сделай ковчег, но сделал все точно так, как сказал Господь. Когда строился храм, когда также и должно быть святое святых, и когда должны были быть покрывала, и все должно было выполняться в точности, точно так, как было сказано. Вот точность исполнения служения, точность нашего такого возобновления в общении с Богом, она также изложена на страницах Священного Писания. Мы говорили, что народ израильский также народ святой. Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь быть собственностью Его. И мы говорили, ибо вы новый род избранный, царственное священство, народ святой. И как бы сравниваем то служение, которое было в израильском народе, и новозаветнее служение. И Бог, вы знаете, переносит многое вот из служения, которое совершалось в то время, чтобы и в Новом Завете совершалось определенное служение. И вот одним из таких моментов, где мы можем сказать, что во времена народа израильского, когда Бог вывел их из Египта, Израиль 12 колен, Но из этого колена, который святой народ, он избирает для служения себе колено какое? Левия, да? Колено левия для священнодействия. Там левиты, там священники. Теперь же мы читаем в Новом Завете послание к Ефесянам, 4 глава, также написано, и он одних поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, и цель к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Поэтому нам сегодня никак нельзя пренебрегать тем, что сказал Господь на страницах Священного Писания. И мы должны сегодня понимать, что мы не можем сегодня, знаете, как-то возвышаться над кем-то. Нет, нет. Почему? Потому что в почтительности друг друга должно предупреждать. Один другого почитайте высшим себя. Это все на своем месте. Но в то же время мы не можем и умалять того служения, которое Бог усмотрел, как должно совершаться и в Новозаветней Церкви. И как я сказал, что вот в Ветхом Завете избрано было колено Левия. Надо сказать, Бог через Моисея давал закон, и должен этот закон был выполняться. Надо сказать и о том, что Бог понимал, что народ израильский может грешить. И много он грешил. Ни одного не оказалось, кто бы мог исполнить закон. Но, когда мы говорили в воскресенье, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву и осудил грех во плоти. Вот применить закон было невозможно. И вот теперь, когда Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, Он стал главою тела Христа. Он есть глава, но Он осуществляет этот божественный труд через тех, кого поставляет на священнодействие. И в народе израильском Бог также усмотрел, чтобы совершались жертвоприношения. Были жертвы благодарности, жертва всесожжения, но была также и жертва повинности, и жертва за грех. Израильтянин, согрешивший, он никогда не мог самостоятельно принести жертву за грех и очистить себя через эту жертву. Нет, нет. Он должен был с жертвою за грех прийти к священнику. Но прежде чем священник заколол эту жертву, что должно было делаться? Я, чтобы как-то нам, ну, еще сразу говорить о том, что это поручалось, это есть священное действие, это служение, прочту в подтверждение книга Левит, 16 глава, я прочту с 32 стиха. Книга Левит, 16 глава, с 32 стиха. «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». Вот что было сказано Господом. И вот теперь, когда прочту еще из второй книги Паралипоменон, 29 главы, здесь идет в дни царя Езекии, совершалось служение, когда должна была и Пасха совершиться, но должно быть что-то первоначально сделано. И вот когда там и священники, и левиты, и хотя вот священники даже, но как-то не так были ревностны в своем очищении, как левиты, но я вот обращу внимание на такое свидетельство – Ну, можно читать с 20 стиха. «И встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Ароновым, священникам, вознести все сожжения на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания. И они возложили руки свои на них, и закололи их священники, и очистили кровью их жертвенники для заглаживания грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжения и жертву о грехе». То есть, с чего взял царь Езекия? А он, когда знал, прочел, и вот теперь приказ как царя, как главнокомандующего в народе, что должно было быть сделано, и вот тут священники, левиты, и народ собрался, и поэтому здесь мы можем видеть, что на страницах Священного Писания тоже так же вот было сказано в глубокой древности, когда согрешит кто-то, и если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Левит, 5 глава, 5-6 стихи. Вот посмотрите, как совершалось это служение. И оно необходимо было. А кто поступит так дерзко, что даже не послушает слов священника, стоящего на святом месте, того должно даже было предавать смерти. Но священник понимал то служение, которое поручалось ему, он должен был выполнять в точности. И он должен был бы наставлять, он должен был бы говорить, книга пророка Малахии читаем, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но с другой стороны, есть другое место. Гибнет народ при недостатке ведения и падает при недостатке попечения. Но благодарение Богу, что во все времена Бог так ясно говорил всегда к народу. И говорил это для того, чтобы народ знал, как должно поступать. И чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. И поэтому, когда сегодня мы рассуждаем об этом, то давайте вновь обратим внимание, согрешил израильтянин. Он должен был принести жертву за грех, либо жертву повинности. Что он должен был сделать? Он должен был исповедаться. Когда? Он должен был исповедаться в присутствии священника, когда возлагалась либо одна рука, либо обе руки на голову агнца. Агнец должен был без порока. И вот когда он исповедуется, то этим самым как бы происходит отождествление. То есть грех израильтянина, которым согрешил он, передается на этого агнца через его соприкосновение, исповедание. Открытым текстом он говорит. Невинность этого агнца, она передается на согрешившего израильтянина. Но за грех умирает этот агнец. И священник, беря кровь, кропит оскверненного. Вот так совершалось очищение. В Новом Завете мы также прочли, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Без пролития крови не бывает прощения. Может быть, братья и сестры, так вот чуть-чуть приутомились, я бы предложил сейчас, давайте споем, а потом продолжим. Я бы, может быть, сказал, предложил, если поют, дай святость мне Божия. Поют, да? Может быть, давайте споем его, и потом продолжим еще. Так вот немножко будет лучше, чтобы и детки так вот могли вот прославить Господа пением. Может быть, стоя споем, да? А теперь, братья и сестры, давайте мы продолжим размышление, если мы сказали, как должно совершаться очищение греха израильтянина, когда должен был принести жертву за грех и когда должен был исповедать, возлагая руку на агнца или руки, и общество ли то согрешило, и вот так вот совершалось очищение от греха. Я бы теперь хотел бы задать такой вопрос. Можно ли сегодня сделать какой-нибудь грех, какое-нибудь беззаконие, чтобы не видел и не знал Бог? Можно ли сделать? Что мы скажем?
Нет.
Нет. Ты хорошо знаешь об этом, да? Нельзя, да? Другой вопрос. А можно ли сделать какой-нибудь грех или беззаконие, чтобы не видел и не знал Бог? То есть человек. Чтобы не видел и не знал человек. Можно сделать какой-нибудь грех или беззаконие? А? Тоже нет? Да можно. Можно. Сколько угодно. Еще вопрос. Когда делается грех или беззаконие какой-либо, кого мы больше боимся, Бога или человека? Так, а ты что скажешь?
Бога.
А еще кто как скажет? Когда делаем грех...
Боимся больше человека.
Человека. Я не ставлю вопрос, кого мы должны больше бояться? Да, здесь ответ однозначный, да? Однозначный ответ. Конечно, мы скажем, должны бояться Бога. Для того, чтобы подтвердить эту мысль, читаем 138-м псалме вот такое слово, когда псалмопевец говорит: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» То есть нет никакого места, где мог бы человек скрыться, и чтобы не видел и не знал Бог. Книга пророка Исаии, 29 глава, 15 стих. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас». Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. Но есть такие, которые думают так. Скрыться в какое-то место, где не узнает Бог. А здесь даже, если мы обратили внимание, даже замысел свой утаить от Господа. Кто помнит, в воскресенье я говорил о помышлениях плотских и духовно, да? Бог знает мысли человека. И вот тут надо теперь понять, что все-таки, как бы то ни было, Бог вездесущий, Бог всемогущий, Бог все знающий, и скрыться никуда человек не может, чтобы утаить свой грех или беззаконие. И потому, когда вот так вот было время, Давид тоже, может быть, как-то подумал, может, до конца он не думал, просто не придал значения. У него был тщательно разработанный план. Когда он сделал беззаконие, и еще продолжается делаться последующее беззаконие, когда на войне погибает невинный человек, руками нечестивцев, руками врагов, вот погубляется жизнь того лица. И вот наступает момент, когда он томится, мучится, и время, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания. Но наступает время, наступает время. А какое время? Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. А еще что идет дальше? И ты снял с меня, а что снял? Вину греха моего. Надо сказать, можно грех перестать делать. Но вина за грех, она преследует нас. Грех можно не делать, а вина постоянно преследует нас. Та вина засадил на грех, и грех, хотя бы он долгое время не открывался, вина никогда, можно сказать, не перестанет преследовать нас. И ты снял с меня вину греха моего. Вот по этой причине сегодня мы должны сказать, что когда Бог установил служение, как в народе израильском, исповедание грехов, так же и в новозаветнем служении церкви, оно известно нам, когда предтеча был нашего Господа Иисуса Христа, Иоанн Креститель. И вот в те дни приходит Иоанн Креститель, проповедует в пустыне, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я вот пропускаю несколько стихов. Дальше. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. У меня вопрос. Когда исповедовали грехи? До крещения или после крещения? Для нас это имеет важное значение. Если читать, и крестились от него, казалось бы, в начале крещения, да? Но здесь оборот речи идет, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. То есть, исповедание было раньше, а потом было крещение. Я скажу, бывает, упускается этот важный момент. И я почему еще говорю, что это было до крещения? По той простой причине, когда Иоанн увидел многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, а он им не преподает. А почему? Вначале сотворите достойный плод покаяния. А потом уже также будут принимать крещение. И хотя даже он говорит, не думайте, говорит себе отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камня сих воздвигнуть тебе Авраама, ну и так далее. Так нам, как я уже говорил, первое начало положено на страницах Священного Писания, как должно совершаться это служение. И вот, значит, перед крещением исповедание. Почему? Вы знаете, когда мы читаем Послание к Коринфянам, 6 глава, 1 послание к Коринфянам, 6 глава. Или не знаете, что неправедные Царствия Божие не наследуют? Вопрос. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но продались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот букет, перечень грехов. Но здесь же были некоторые из вас, но омылись, но освятились. Когда мы с вами можем смотреть другое место Священного Писания, это Деяния святых апостолов. Читаем такое слово в 19 главе. Многие же из уверовавших, 18 стих, приходили, исповедуя и открывая дела свои, 19, а из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Здесь мы видим многие из уверовавших. Оказывается, еще есть также Другая стадия исповедания – те, которые уверовали. Но надо еще здесь подчеркнуть, что были кто-то, которые занимались чародейством, ну, ходили к волшебникам, гадалкам. Вы знаете, это отдельная такая тема, которую бы я бы хотел, чтобы, может быть, каждый бы проработал ее. Почему? Потому что уже в Ветхом Завете об этом говорилось, это в 18 глава, книга Второзаконие. И я просто напомню, из этой главы: не должен находиться, с 10 стиха, у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Обращаю внимание, что есть те, которые непосредственно занимаются этим, а есть те, которые приходят и слушают. И как тот, который занимается, и как тот, который приходит слушать, оба мерзость пред Богом, оба виновны перед Богом. Многие сегодня, кто-то так вот скажет: ну это было ж в мире. Да, но надо иметь в виду, что если не исповедан этот грех, хотя это был даже до уверования, рано или поздно дьявол подойдет и скажет: а ты прибегал за помощью ко мне. Например, очень многие бывают такие, когда сегодня очень часто, между прочим, распространенно верят в знаки зодиака. Кто под каким созвездием родился. И вот это, можно сказать, уже говорит о соприкосновении вот с этими демоническими силами. Оно имеет очень отрицательное действие, и рано или поздно оно проявит и даст знать о себе. Кто-то даже так вот прибегал к гаданию, когда там на кофе, там еще на чем-то, а кто ж мой будет будущий жених, или кто будет там невеста. Это все бывало. Я говорю то, что есть, чтобы так просто напоминанием теперь понять, для чего необходимо исповедание, чтобы освободиться от этого, иначе рано или поздно он подойдет с этим вопросом. Или даже бывают такие моменты, когда кто-то уже верующий, имея деток, вы знаете, бывает, прислушиваются каких-то подсказок, но эти подсказки сходят от кого-то, от тех, которые соприкасаются с этими демоническими силами. Например, у ребенка болит животик, а ему скажут, как должно поступить. И вы знаете, делают, делают. Кто-то говорит, там сглазил ребенка, тоже делают, возьмут и побрызгают там еще что-то. Я не буду говорить этих подробностей, чтобы не научить кого-то. Но суть другая, напоминаю, чтобы понять, насколько опасно это соприкосновение. А нам необходимо теперь понять, если исповедаться, если до этого не знал, что это грех, а после будет узнан грех и узнал, что это грех, он должен также исповедать. Но исповедание, как я уже говорю, оно должно происходить определенным образом. Священник должен был очищать народ израильский, он должен был там и жертвенник, и все. Вот это есть священное действие. Когда два или три, когда служителя церкви, и когда происходит личное собеседование для того, чтобы освободиться от всего того, что могло вот быть бременем его душе. И как я уже говорил о том, что нет никакого греха, который можно было бы, ну, скрыть от лица Божьего. Но, с другой стороны, вот здесь из занимавшихся чародейством довольно многие, когда пришли и исповедали свой грех, у них была еще литература, то эту литературу они не раздали, не дали опять в книги эти, в книжные магазины, а написано «сожгли», чтобы не дать возможность другим ею пользоваться. Я хотел бы рассказать одну историю, Ну, можно сказать, из моей личной собственной жизни. Один пример. Как и все дети, я, воспитываясь в христианской же семье, подвергался многим нападкам. И вот наступил момент, когда я смотрел на своих сверстников, учились в школе, и, вы знаете, ну, были разные люди, есть побогаче, есть победнее, но в то время, вот среди нас есть брат, мы жили в одной местности, так вот той, вот на Алтае, ты здесь, братья, тоже с Алтая, вот так как-то мне приятно видеть, когда вот и кто-то еще есть, вот и сестры здесь с Алтайского же края, вот как-то дорого, близко встречаться так вот через годы, и, знаете, вспоминаю, когда в то время, вот в школе, приходя, вот видел, кушают пирожки, калачик. И вот раньше пекли калач. Этот калач стоил 3 копейки. Пирожок 5 копеек. И мне позволялось раз в неделю купить калачик. То есть, ну, давали 3 копейки. И я был такой довольный, что купил калач и скушал его там вот в школе. Дети сейчас этого не знают, потому что все в достатке. Но я видел некоторых, которые каждый день кушали. И не только калачи, не только пирожки, но они позволяли там и мороженое, и конфеты, и все так вот что-то было. Но когда поближе я познакомился, я думал, так вот там родители дают. И кто-то из них признался, что денежки-то они брали там в школе, ну, в пальто там зайдут на переменах, знаете, так вот, хотя и дежурные были, но как-то умели так вот брать и вот, ну, воровство. Вы знаете, я впал в искушение. Впал в искушение. Ну, я, конечно, не пошел там в раздевалку и пальто там как-то проверить, то потому что там бы меня сразу увидели. А вы знаете, дьявол подтолкнул меня еще к большему. Вот я не знаю, в каком классе было, третий или четвертый класс, вот так вот, в таком возрасте был. Я пошел в магазин. Но магазин был такой, ну, как сельская местность, смешанный. Там были и хозтовары, и промтовары, и продуктовые, вот все было там. И всегда там очередь как-то бывала. Я пришел, занял очередь. А сам думаю, ну и буду стоять в очереди. То есть уже тоже продуманный план. Я пошел так вот к стеночке, а там у стенки стояли ящики. Ну я не знал, с чем там ящики. Ну спиной-то встать стал. Рука там уже у меня, знаете, сзади. Кто там видит? Я-то смотрю так вот уже. Люди, знаете, разговаривают. А у меня рука так вот, ну, как-то ходит, орудует, и там вот, ну, они не были такими плотными, а там были, ну, щели такие. И я так туда раз наткнулся, ну, оказались гвозди. Гвозди в этих ящиках. Ну, вы знаете, гвозди да гвозди. Думаю, как оно будет? И так вот раз и вытащил, и в карман положил. Еще там 2-3 захватил и снова в карман положил. Наложил полный карман. Знаете, другая рука и второй карман наложил. Вот так вот я набрал 2 кармана гвоздей. Но они-то в мазуте, я даже не знал этого. Масляные были. И пошел довольный. Какая там очередь? Зачем мне? Я уже набрал. Знаете, прихожу домой. На меня мама смотрит, я даже не видел там, как, есть ли пятна или что. Она когда смотрит на меня, говорит, ты где был? Ну где? В школе. А где ты еще был? В магазине. А что у тебя в карманах? Я достаю, говорю, гвозди. Хозяйственный человек, вы знаете, так вот. Подумал. Она на меня смотрит, я смотрю, у нее слезы на глазах. Так ты что, уворовал? Ну, я как-то так молчу, не знаю, что ответить. Ну, взял. Плохо лежали, да и взял. Ну, как плохо лежали? В ящике.
Ну, как они ж плохо лежали? В ящике были. Вот взял. Но мама есть мама. Она, конечно, очень сильно встревожена была и говорит мне: ведь ты позоришь христианское имя, ты позоришь христианскую семью. А сама, плача, говорит: и ты, если бы попался, то тебя могли бы даже и арестовать, и я бы, может быть, даже не знала. И ты бы попал там в детскую колонию какую-то, ну, так вот стала говорить, как могла. Но это одно, а перед Богом. И когда так она стала говорить, я так голову опустил, у меня уже не радостно. Хотя, я говорю, когда вытаскивал, я вот просто такой радостный был, вот гвоздей принес. Но когда так говорила, мне тоже немножко тяжело стало. И вот я говорю: мама, прости, я больше этого делать не буду. Она говорит: нет, подожди. Я готова простить тебя, но есть условие. Какое? Вот ты пойди в тот магазин, где взял, но положи не так, как ты их взял, как ты рассказал, а вот скажи продавцу, попроси прощения, а потом придешь и скажешь мне. Легко идти? Вы знаете, я вначале пошел вроде быстро, а с моментом приближения к этому магазину все тяжелее и тяжелее становилось. Я зашел в этот же магазин, там также было несколько человек, но я уже не к ящикам подошел, а стал вот так вот, там была такая, ну как круглая печь называлась, там не знаю, как вот этот, отапливалась. Стал возле этой печи, стою и плачу. Когда уже вышли люди там, этот продавец, а продавец был дядя, ну и такой крепенький, не тетя, а дядя. Я понимал, что я скажу, то он меня там, знаете, как скрутит, так ой-ой-ой, как будет. Ой, как мне было сильно-сильно тяжело. И когда он сказал: что ты, мальчик, плачешь? Я иду, достаю из кармана гвозди и говорю: дядя, я оказался вором, я украл гвозди. Когда вот тут занимал очередь, сам стоял там, я вытаскивал с этого ящика гвозди. Я пришел домой, мама меня увидела, и вот мне сказала: я могу простить тебя при условии, чтобы ты пошел туда, все рассказал и попросил прощения. Я сказал, как есть. Но говорил не просто так, как сейчас я говорю, нет-нет. Мне это было тяжело говорить, я плакал. Я сейчас так вот думал в этот момент: ну, сейчас этот дядя оттуда с-под прилавка возьмет меня. Ну, все вот так представлял себе. Что будет с меня, я не знаю. Но я так поднимаю головку свою, смотрю, и он плачет. Он поднимает свою руку, протягивает, думаю, ну сейчас. Он мне по головке гладит. Я думал, сейчас бить будет меня. Он меня гладит по головке. И говорит: наверное, ты больше делать не будешь. Я говорю: нет. И вот он полез под прилавок, так вот смотрю, нагнулся. Опять не понимаю, что сейчас будет. Но он взял оттуда вот так вот в пригоршнь, не просто так одну руку, а вот так вот взял конфет и дает их мне. За что? Вы знаете, я говорю: зачем? У меня денег нет. Нет, это за то, что ты пришел и открыто признал свой грех. Братья и сестры, когда Давид слезами омочал постель свою, день и ночь тяготела над ним рука, не находил места. И вот он исповедует Господу. Мы должны понимать, что исповедание пред Господом. Но свидетелем этого исповедания есть тот, кого мы больше всего боимся. То есть человек, да? А это как раз те, кого поставляет Господь. Я вспоминаю, когда однажды один мужчина, имея хозяйство, взял сынишку, запрёг лошадь, поехал покосить травы. Но когда ехал, и вот не стал ехать далеко, увидел там поле, где была посеяна пшеница, она, знаете, такая уже выросла, говорит, хорошо пойдет, и взял косу, посмотрел туда-сюда, и стал быстренько косить, косить. Ну, это еще в те годы было. А мальчик так вот бегал, когда увидел, что папа туда-сюда посмотрел, говорит, папа, чего туда-туда посмотрел, а туда почему не посмотрел? Вот так он осудил. Так вот, теперь, как я уже говорил, часто мы боимся людей. Так вот, кого ты боишься, пойди к нему. Кто был свидетелем исповедания Давида? Кто помнит? Нафан. Нафан. И вот, посмотрите, открыл тебе грех мой. Кому? Богу. И вот тут этим свидетелем был Нафан. Ты снял с меня вину греха, но зато помолится тебе праведник. Вот тут-то помолился и Нафан за него. Вот тут-то теперь и не будет. Тогда родите вот многих, не достигнете его. Вот тогда это долго-долго запоминается. Оно по сегодняшний день у меня из памяти не изглажено. Я понимаю, что сделать грех, беззаконие, ой, как можно быстро. Но намного тяжелее открыто признать грех. И вот поэтому, когда мы прочли этот текст Священного Писания, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Сегодня надо сказать, что это маленькое «если», но сколько в себе оно кроет, если исповедуем. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, дорогая душа, сегодня, когда впервые обращается душа к Богу, она приходит в собрание, где есть общение. И когда она говорит, Господи, грешник я, грешница, прости меня, это открывается сердечная дверь, Господь входит в сердце, и уже этого достаточно. А дальше? А дальше Господь поставил в церкви одних пророками, других апостолами, пресвитерами, вот, евангелистами, пастырями. И вот тут-то к совершению святых на дело служения для созидания тела Господнего. Господь дал милость, совершая уже много время служения. Когда приходится совершать крещение, ни одну душу не пропустил мимо, чтобы прежде не побеседовать с нею. И вот дал бы Господь милость, если Господь через Дух Святой вот будет стучать в какое-то сердце, и что-то почувствуете вы неладное, я бы советовал вот так вот подойти к служителям и побеседовать с ними. Вот почему, мы говорим, должно быть личное собеседование. Это первоначально. А уже когда идет вторая часть, это предстояние друг при другом, это та жизнь, которая видна. И где кому-то подсказать, вот с братской любовью, той или другой, тому брату или сестре, и вместе, чтобы помолиться, и да благословит Господь в этом. Но главная, основная часть, это личное собеседование. В ней касаться будут вопросы и семейной жизни. Будут касаться вопросы личного хождения пред лицом Бога в обществе. Или же на работе, или же дома, или же среди соседей. И, может быть, взаимоотношения брата с сестрою, где необходимо что-то уяснить. Но прежде всего, что должно делать? Каждый должен понять, чтобы идти на этот шаг, чтобы идти на освящение, то, которое делает Господь, как уже говорил, не чистка других, а испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. И там, где мы вспомнили, что брат имеет против меня, я должен пойти прежде примириться с братом. Я должен сделать этот шаг, чтобы наши взаимоотношения были хорошими. Да поможет в этом Господь. Как и вчера говорил, что время, когда мы начинаем служение вовремя, и так время, когда приходит к концу, нам надо помолиться. Я бы попросил, чтобы сейчас также и мы, склоняясь пред лицом Господа, могли попросить у Господа милости. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Господи, помоги мне не оказаться в таком числе, кто будет скрывать свои преступления. Но ведь это мы скроем от другого, но от Бога-то оно не скрыто, а вредим своей душе. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. И поэтому есть исповедуем грехи наши. Господи, помоги мне, чтобы я ничего не утаивал. Помоги мне также сделать этот шаг, хотя он нелегкий, он трудный шаг, но исповедать грех. Не надо исповедовать те грехи, которые исповедовались, и повторять их вновь исповедовать. Не, этого не надо делать. А те грехи, которые не исповедались, надо это сделать. Поэтому у Бога надо попросить милости, чтобы Господь помог нам сделать и этот шаг. И попросим у Бога милости, если Бог продлит жизнь, чтобы Господь благословил и последующее общение, так как завтрашний день, уже среда, и мы говорили о том, что будет беседа для семейных, и я думаю, мы еще немножко посмотрим, какие грехи могут совершаться и в семейной жизни, и чтобы нам быть свободными пред лицом Господа, живя в этом мире, чтобы нам не скверняться от этого мира. Поэтому об этом надо будет попросить у Господа милости. А уже с четверга там брат будет объявлять, как должно будет еще проходить последующее служение. Но пока все равно на этой же неделе, все дни, будет первая часть, в любом случае, назидательной частью. А дальше пусть Господь поможет, чтобы так вот в свете слова увидеть себя. И поэтому, когда апостол Павел говорил такое слово, послание к Ефесянам, я его хочу напомнить, и чтобы сейчас призвать к молитве, и мы помолимся, попросим Бога милости. Испытывайте, да, я с 8 стиха, вы были некогда тьма, с 5 главы, вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Господь через слово проливает свет, становится обнаруживаемым, явным, становится, то есть мы увидели. Но делающееся явным, когда мы выносим, когда мы говорим, когда мы исповедуем, также свет есть. Да поможет нам Господь воспользоваться благоприятным временем, которое Господь дает нам, к тому, чтобы нам приблизиться к Богу и, очищаясь, освящаясь, быть угодными Господу, ожидающими славного пришествия Господа Иисуса Христа за Церковь Его, для славы Его. Аминь.